Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Библия. Программа Б.
Вроде бы все взрослые люди, да? Все были детьми, были подростками и должны уметь наладить с ними контакт, но почему-то не получается. Что препятствует диалогу поколений? Как передать свой опыт и донести важные истины? И как услышать своего ребенка? Об этом говорим прямо сейчас в прямом эфире программы Б. Здравствуйте всем, меня зовут Андрей, со мной Игорь, и мы сегодня такую вот тему поднимаем вместе с пастором Александром Надоптой. Привет.
День добрый.
Доброе утро.
Ну что ты такое, недоброе утро? Ах, у вас же в Мытище был шторм.
У нас осень.
У вас же был шторм сегодня?
Шторм?
Да.
Мы тихо спали.
Не знаете, не заметили, да? Вчера же...
Был спокойно, шел дождик. Погуляли с собачкой. Вот, я помолился с дочерью и сидел, читал книжку. Нормально все было.
Не заметили, да. А вот такой кипиш что-то поднялся.
Может, это какие-то альтернативные Мытищи были?
А по телевизору там говорили, что сейчас надвигается шторм, кошмар. Да. Потом я тоже не заметил у себя, а потом смотрю, там в чате знакомые присылают, деревья попадали в Мытищах.
Да? Mm-hmm. Я же говорю, альтернативные Мытищи.
Ну ладно. Так, что у нас? У нас для начала французская писательница Жермена де Сталь, кажется, так.
Да, такая попсовая писательница была.
«Во всякой стране молодое поколение всегда иностранцы», говорит она. Вот новое поколение молодое, они как будто бы не просто иностранцы, инопланетяне даже. Какие-то, кажется, совершенно другие, и с ними невозможно разговаривать на том же языке. Они как будто бы не понимают. О проблеме диалога поколений мы сегодня говорим. Вот когда я был маленький, и мама поступала, на мой взгляд, несправедливо, то я про себя говорил. Вот когда я вырасту, я так точно никогда делать не буду. Когда у меня будут свои дети, я так с ними поступать не буду. Но я вырос и зачастую поступаю точно так же. Было у вас такое?
Давай. Ты у нас главный хедлайнер.
Я так, на разогреве.
Я не могу вспомнить, что я так себе говорил в детстве. Правда, не могу. Но я слышал такое от своей дочери. Угу. Она мне однажды сказала, что когда я вырасту, я со своими детьми так поступать не буду. Не знаю, может быть. Но почему тогда все возвращается на круги своя?
Однако почему-то мне кажется, что большинство все равно будет поступать. Либо так, либо похоже. Потому что все мы... очень похожи на своих родителей, даже если не хотим быть на них похожи. Мы часто повторяем точно такой же путь, да? К сожалению, дети, выросшие в таких, ну, девиантных семьях, которые считают, что... ну, совершенно справедливо считают, что это неправильная семья. То, что происходит у меня дома, такого никогда не будет. Они по какой-то загадочной системе начинают повторять этот путь.
Не всегда.
Не всегда.
Наоборот, есть другая... скажем, другой бумеранг, да, потому что если, например, это уже много раз подмечено, если, например, там родители хиппи воспитывали ребенка, да, то она становится такой яппи, точно, вот дистанцируется, для нее важен комфорт, все вот эти вот, знаешь, вот, значит, жизнь в бараке с милым рай в шалаше, вот она отвергает вообще, потому что у нее этого не было. Как раз, мне кажется, часто наоборот, или, например, в семье там алкоголиков вырастает ребенок, который просто не пьет вообще. Да?
То есть бывает. Это, бывает и такой.
И это,
да,
кстати,
все наоборот.
Ну, не просто бывает. Это, ну, такой довольно большой процент. Да? Я, например, я помню, что я в детстве смотрел на своего отца, и у меня там с ним были очень сложные отношения в детстве. Да? И я думал, я вот таким не хочу быть. Лежать, короче, сидеть в кресле, курить, читать газеты, смотреть футбол. Для меня после этого...
Ты, вот, футбол ты поэтому
я
не
ненавижу.
Смотришь.
Футбол просто всеми фибрами души. Вообще спорт, кроме восточных единоборств, который пошел там лет там, в 12, я вот терпеть не могу, да. Но как бы все зависит от того, какие... у меня отец, ну, он никогда... так, отец как раз из семьи алкоголика был. У меня дедушка от белой горячки умер. Вот. И он не умел выражать своих чувств, своей любви, но я всегда знал, что он меня любит. И он как раз был рядом со мной в самый сложный период. То есть в подростковый период он был рядом. И вот это как раз восстановление отношений произошло именно из-за этого. Видишь, то есть тут каждая семья, мне кажется, это очень отдельная история.
Хорошо. Я, ну, с тобой соглашусь, что есть, да, два пути. Есть дети, которые вырастают в семье алкоголика и, в принципе, идут тем же путем, и рано начинают пить, рано начинают вести такой вот образ жизни порочный. А есть люди, которые действительно говорят, что ну, в моей жизни этого никогда не будет. И вот у меня в семье отец очень рано ушел из семьи, я практически как-то с ним и не жил. И я сейчас там, ну, через какое-то время я понял, что мне не хватало мужского внимания, мужского общения, не хватало отца, и я сказал себе, что в моей семье такого никогда не случится. И я буду всегда там верен и буду со своими детьми. Вот. Ну, с Божьей помощью так и получается. Однако, ну, иногда люди, которые открестились от своих родителей и говорят, что никогда не повторят их путь, повторяют их путь. Взрослые уже были детьми, да, ну, все взрослые были детьми, по идее, должны понимать хорошо своих детей, ведь мы были по ту сторону баррикад. Но почему-то часто мы наступаем на одни и те же грабли и просто отказываемся понимать своих детей, и вообще не можем их понять, как так и почему так происходит.
Память вот короткая. Фраза. Нет, дело не в памяти. Мне кажется, что мы выносим с собой из вот этой юности, своего такого взросления, вот то, что мы были, мы выносим не опыт, мы выносим свои самые яркие события, какие-то открытия. Поэтому я пытался вспомнить на этой неделе свою неопытность. Ну, вот я был молодым, и как же я не знал? Да я просто не знал. И я даже не знал, что я не знаю. Но правда, потому что вспоминаются только другие моменты. Поэтому, когда ты становишься взрослым, это иллюзия, что ну ты же должен понимать, как оно там.
Хорошо, ну давай
ты
попробуем
помнишь совсем другие
смоделировать
вещи.
Ситуацию. У тебя дочери сколько?
21.
Вот представь себе, что тебе... Ну, хорошо, давай не 21. 21 как-то уже совсем взрослый человек.
Сыну 14.
Вот, давай. Подросток. Ну, 16 лет возьмем.
Окей.
Тебе 16 лет, и тебе родители запрещают заночевать у друга, хотя для тебя это очень важно провести вместе, там, затусить где-то, да? А они говорят, нет, так неправильно, там ты, не знаю, там мало ли что, напьешься, там еще что-то, мы тебя не пустим. Тебе, во-первых, от недоверия оскорбительное, а во-вторых, просто ты бунтуешь. Почему? Я уже достаточно большой, я хочу туда. Вот. И переносим ситуацию на сегодняшний день, допустим, вот твой сын, ему 16, он говорит, я хочу вот с классом, там у нас какая-то будет ночная тусовка, я хочу поночевать там. И ты точно так же говоришь, нет, я тебя туда не пущу, потому что там плохое влияние, там алкогольные напитки, возможно, будут, и поэтому... А он бунтует и говорит, нет, я уже вырос, почему ты со мной так? Все повторяется.
Ну, это естественно. Конечно, естественно, потому что в юности вот это... Простое и понятное желание показать и доказать, что ты уже взрослый, что с тобой надо как со взрослым.
Вот.
Но при этом ты даже не представляешь, как по-настоящему выглядит взрослая жизнь. А тот взрослый, который с тобой в этот момент разговаривает, он представляет. Но он уже забыл, что такое не представлять себе быть взрослым.
Да.
И поэтому...
Смотри,
ну,
тут такое столкновение. С одной стороны, родитель прав в данном случае. У него есть опыт, он понимает, чем все это может закончиться, какие могут быть выходы. С другой стороны, есть молодой человек, которому сейчас очень больно и очень важно, чтобы его не давили. Чтобы ему важно показать, что он тоже чего-то из себя представляет, что он не ребенок
значимость,
и не пешка. Да.
Ответственность.
Вот как вести себя взрослому родителю, чтобы и не нанести травму, но вместе с тем предохранить?
У меня интересно, вот между взрослым и подростком какой зазор? То есть сейчас мы берем ситуацию, определенную ситуацию конфликтную, да? А у меня, ну, вот когда ко мне приходит человек на, скажем, какую-то душепопечительскую беседу, да, и он начинает, вот она такая, или вот он такой... Вот, я говорю, слушай, ну, как бы ситуацию я понял, но вообще ничего не понял. Я говорю, а что было между? Вот до того как? А когда мы говорим об этой ситуации, ситуация острая, все сталкиваются. Я сталкивался, у меня был выпускной, на который моя дочь не пошла сама, причем мы ей сказали. Я говорю, мы готовим заплатить деньги за эту, ну, с нашей точки зрения, пустую трату времени и денег, как бы, это выпускной вечер, да. Я говорю, мы готовы, чтобы ты пошла в ресторан. Он говорит, пап, я не хочу. Я потом с ней разговариваю, я говорю: дочь, слушай, ну ты не жалеешь? Ну, там, ребята, прощение со школой, во взрослую жизнь, ля-ля-та-поля, вот я просто вспоминаю это все, у меня же это все было. Она говорит: знаешь, вот с одной стороны, да, с другой стороны, я знаю, что бы было. Я бы сидел там, все бы там, ну, как бы напивались, там, бегали там во двор, там, в тайне, там, значит, пили какой-то самогон или спиртное, а потом прибегали, там, танцевали, я бы сидел, и мне было бы, ну, как бы, скучно и грустно там одной, да, потом, ну, я посидел бы с двумя подругами, и все, да. Вот у меня вопрос, есть ситуации, да, но между ними есть бэкграунд, то есть вот есть жизнь, в которой родитель живет со своим ребенком. Вот что, как он проживает эту жизнь, да? Насколько сильно он общается с своим ребенком, насколько много, например, он там посвящает время. А то получается, как в старом фильме, да, там, значит, папа появляется тогда, когда появляются проблемы. Да. Да,
с ремнем причем.
И жена обычно его там начинает, значит, там что-то... Да видите, жена говорит: слушай, а где ты все это время вообще? Ты мне объясни. Ты вот знаешь, что с ней происходит на самом деле, да? Или что с ним происходит? Вот какой вопрос. Вопрос не в какой-то конфликтной ситуации, что я что-то запрещаю. Да, вопрос в том, вот какие взаимоотношения у меня с моим подростком. Вот в чем смысл-то, мне кажется.
А конфликтные ситуации, ну так или иначе, они будут возникать, но вот как из них мы будем выходить, выруливать, насколько они острые будут, зависит от того, насколько плотные взаимоотношения.
Насколько, например, родитель готов признать свои ошибки. А это очень круто. Вообще подростки, я по себе скажу, да, подростки ценят именно это. Они даже, ну, подростки ценят две вещи. Подростки ценят поддержку. Вот 100%. Даже когда они вот такие ежики. Да, вот они ценят поддержку, они ценят тот момент, когда ты подходишь, обнимаешь и говоришь, что ты... Я тобой очень горжусь. Ты вообще молодец большой. Вот. И они ценят, когда ты признаешь свои ошибки. Когда ты идешь и говоришь: слушай, я зря это сделал. Честное слово. Вот честно, прости. Вот эти две вещи... Это то, что составляет настоящий фундамент той взрослой жизни. Это как раз то, что, когда мы подготавливаем подростка к тому, чтобы он стал не инфантильным взрослым. Да? А когда мы это забираем, мы получаем в итоге инфантильного взрослого, который все это компенсирует в результате.
Хорошо. Еще одна сторона этого вопроса. Часто поведение ребенка – это отражение нашего собственного поведения. И, может быть, его бунт, его непослушание — это лишь следствие нашего неправильного поведения в чем-то. Может такое быть?
Ну, может быть, все что угодно, в принципе. Конечно, может и такое быть, а может и нет. Причины могут быть, на мой взгляд, совершенно разными. Но я в продолжении мысли вот Игоря, что если мы, ну так... страстно сталкиваемся с детьми, с подростками, с молодыми людьми только в моменты конфликта и противостояния, то это, ну, по сути, все, что есть. Если мы не обсуждаем с ними так же страстно, какие они молодцы, или какие могут быть цели в жизни, как может быть жизнь устроена по Божьему замыслу, с той же страстью, то у нас, ну, в сухом остатке только и остается конфликтность.
Ну да, мы не обсуждаем конфликты, которые их беспокоят, например, с ровесниками, с учителями. Да,
их боль не обсуждаем. Просто выслушать в какой-то момент, но сделать это от всей души тоже неформально.
Строительство доверия.
Да, я вот себе вот сделал заметочку. Да. Назиданию должно предшествовать доверие, иначе это будет впустую.
Ну, то, о чем я сказал про отражение, я просто такой банальный пример, его часто привожу, когда вижу женщину, которая курит, и она, допустим, теоретически говорит своему сыну: вот если увижу тебя с сигаретой, губы оторву, сказала она, и затянулась, да?
И там дунула в него, да, табачным дымом.
Ну, это же смешно. Ты сам это делаешь и сам запрещаешь это делать.
Ну, у меня менее, скажем, менее затасканное, но более широко распространенное. Значит, все родители почему-то озабочены, ну, там практически 8 из 10 родителей озабочены, чтобы дети их не читают. Я помню, как-то мы общались с друзьями, и, соответственно, я припер своего подростка, а, значит, знакомые моих друзей приперли своего. И наши подростки очень быстро сошлись на компьютерных играх, в которых играют. И вот, ну, соответственно, поехало. Значит, вот, ты совсем, значит, книг не читаешь там. В общем, значит, вот, а моя, соответственно, читает, и много. Вот. Я, значит, слушаю. Вот, говорит, вот хоть все сидишь там в своих Nintendo, там, значит, приставках там всяких. А, я говорю, слушайте, а вы когда последний раз читали книги? Вот когда ваш
ребенок... мне зачем, я уже взрослый.
Он говорит, да вот у нас времени нет. Я говорю, слушайте, а чего вы от него требуете то, чего сами не делаете? Да? У нас, например, почему семья читает, как бы, почему дети читают, даже мой ребенок, младшая дочь с аутизмом, мы с ней сейчас читаем вместе книги. Да? И она выбирает книжки. То есть она уже дошла до того, что она сама выбирает, вот эту книжку мы будем читать, а вот эту мы не будем читать. Да? Потому что она видит, дети видят, что мы всегда с книжками. Везде. И сами дети с книжками. То есть прямой, что делают родители? Дети действительно копируют, и на них очень сильно влияет. Я помню, что меня дочь слушала ту музыку, которую любил слушать я. Читала те книжки, которые... И она подходила и говорит, папа, ты как, вот какие книжки, как думаешь? Вот мне стоит почитать там Даниила Гранина? Там, я там пишу статью. И говорю, конечно, стоит. Я там показал кусочек из фильма, да? И она говорит, ой, я хочу прочитать, да? То есть для них это влияет... Наш пример, это как бы очень сильно влияет на то, что будет с ней. Ну, с ними, да, с нашими детьми.
Джордж Оруэлл, британский писатель. Очередная цитата. «Каждое поколение считает себя более умным, чем предыдущее, и более мудрым, чем последующее». Почему юноша или девушка не может понять родителя? Как они видят ситуацию глобально? В чем проблема? Давайте попробуем себя поставить на место молодого человека, у которого конфликт с его родителем, который, ну, разные поколения. Как он видит эту ситуацию? Понятно, как родитель видит эту ситуацию. Я, во-первых, я здесь главный, а во-вторых, я более опытный, в-третьих, я вижу ситуацию, потому что я это проходил, ты еще не проходил, это понятно. А вот со стороны подростка или юноши, молодого человека, как он видит эту ситуацию? Давайте попробуем понять.
Мне кажется, первое, что... Ну, это так, если мы рисуем картину. Неравенство, а уже хочется быть на равных. А тут как бы...
Есть претензии на равенство,
да.
Но...
А никак. Тебе не дают. Дают понять, что ты ребенок. Вот, и это наверное, ранит. А второе — это давление. Тебе указывают туда ходи, сюда не ходи.
Узкий коридор.
Снег в башка попадет, да. Ну, как бы... И отсюда такой, наверное, внутренний протест. Сам хочу все вот своими ногами протоптать.
Ну, как маленькая, у меня вот маленькая дочка, которая сегодня сама.
Да. Я слышал, что первый такой кризис глобальный наступает в 3 года, когда ребенок говорит, я сам.
Кризис самоидентификации.
И в этом возрасте то же самое.
Толку нету надеть, штаны задом наперед надеваешь.
Да.
Нет, сама.
Я потом лучше
перейду. Но значит, это что-то есть в нашей человеческой природе такое, и в этом возрасте, и с этим, ну, просто надо считаться, что оно так и есть. А на эту тему однажды прочитал в книге замечательной такое пояснение. В первой главе книги «Притч» там сын, как бы, отец предостерегает сына, что когда будут звать тебя грешники, там, склонять туда-сюда. И вот автор книги пояснял, чем они его заманивают. Равенством. Они говорят, делить будем на всех поровну. Один будет у нас склад. Мы сделаем это вместе. А с родителем такого не услышишь. Он не будет с тобой делить все, потому что ты ему не ровня. И родитель, мне кажется, со своей стороны, ну, просто должен к этому относиться с пониманием.
Слышишь, мне очень нравится цитата Генри Форда. Он говорит, как он как-то сказал, что разговор — это та инвестиция, которая окупается потом самостоятельностью. То есть вот когда родитель привыкает к директивному общению, они в итоге получают то, чего не хотят.
Абсолютно не самостоятельного ребенка.
Самостоятельного ребенка, либо ребенка, который в конце концов начинает бунтовать и делает все против. потому что это директивное общение.
Да, да.
Но, я как-то приводил. С другой стороны, для компенсации мы не можем исключить вот, ну, моменты, когда ты говоришь нет.
Да, конечно.
Здесь только
да.
нет.
Причем это даже твоя обязанность. Как
да,
родитель.
Да. Кстати, ищ, вот что-то меня сегодня на цитаты придет.
Давай.
Ты-то наизусть все знаешь. А я-то читаю бумажку.
Мне очень нравится тоже, как Гэри Олдман как-то сказал, он говорит, иногда себя ловлю, что я становлюсь старым морализаторским хрычем, запрещающим детям наркотики, алкоголь и другое. Но в конце концов я не хочу, чтобы мой сын, вернувшийся из реаб-центра, сказал мне, когда я ему все разрешал, сказал мне: «Слышь, батя, понятно, жесткая фраза идет, ты не сказал мне о том, что это ад». Вот смысл как раз в том, что да, нам неприятно, что мы можем говорить «нет», но мы в определенный момент должны говорить «нет». Но другое дело, как мы это говорим. Если мое общение с ребенком состоит из полного отрицания, знаешь, как в старом анекдоте про Сталина, одно слово «да», да? Гитара, когда вы сказали «да»? Когда меня переспросили, слышу ли я хорошо, да? Вот. Тогда действительно мы получаем вот то самое дисфункциональное девиантное поведение.
Вот, смотрите, что я из того, что мы сейчас говорили, выношу. Когда ребенок бунтует, обычно это из-за того, что ну, он хочет что-то доказать, он не согласен с этими узкими рамками, да, на него все это давит. Как мы этого можем избежать? Во-первых, максимально давать ему возможность выбирать самому. Там, где он может выбирать, там, где это безопасно для него, да. Не жить только директивом, иди сделай то, иди там сделай так, и не делай так, и не делай так. Если в данном случае это не угрожает как-то серьезно ему, и он может сам принять решение, пусть он сам примет решение. И, возможно, сам пожнет плоды этого, посмотрит, научится жить, да. Давать максимальное самостоятельности, и таким образом мы покажем, что мы уважаем как человека его. Да, я уважаю твой выбор. Может быть, ты даже ошибешься, где-то набьешь шишек, но... В данном случае я вижу, что это не настолько будет опасно, да, и поэтому пусть смотрит и пусть учится жить. Вот это важно.
Интересно, да, Саша, сейчас.
Но я добавить просто, что вся вот эта вот идея, которую ты сейчас озвучил, она действительно требует от взрослых людей взрослого отношения. Это не будет работать автоматически, это не происходит само собой, этому тоже нужно учиться. И если ты хочешь, ну, хорошо повлиять на детей, научись это делать. Это, ну, это для взрослых. Просто, ну, чтобы было представление, да, надо работать.
Само собой, ничего не получается. Оказывается, во все надо вкладывать силы.
И знаешь, вкладывать очень, ну, усердно.
У нас почему-то как бы ощущение, я как-то побыл на одном ужасном семинаре по поводу воспитания детей. Весь семинар был построен на цитатах из притч, из Ветхого Завета.
Порочь всех.
Что ненавидящий, значит, не жалеющий розги, ненавидит сына своего, да? Я, значит, сидел, я долго молчал, видит Бог, и не крепился до конца. Я говорю: слушайте, братья, все замечательно, а вы хотите жить в Ветхом Завете? Вот прям в Ветхом Завете. Ну вот, это нам Писание, Ветхий Завет. Я говорю: да, аминь. Но как мы насмотрим на Ветхий Завет? Мы все говорим в проповеди, любой пастор говорит в проповеди, что мы смотрим, что Ветхий Завет — свет из тени будущих благ, да? То есть из Нового Завета. Но в Новом Завете написано: отцы, не раздражайте своих детей. Я говорю: как вот насчет этого вы думаете? Как в эту сторону вы думаете? Там потом написано, что дети, почитайте родителей. Да? Но отцы, не раздражайте своих детей. Что нам нужно делать в этот момент? Да?
Для меня когда-то стало открытием текст такой из притч, я прочитаю. Это притча, 19 глава, 11 стих. «Благоразумие делает человека медленным на гнев. И слава для него, быть снисходительным к проступкам». И я размышлял о своих отношениях с детьми, и стих этот воспринял именно в этом свете. Почему так сложно бывает родителю, взрослым людям реагировать на вот эти вот, ну, такие вот «я сам», «я хочу», там, «я уже знаю», «я уже решил». А потому что нас это возмущает. Ну, потому что внутри простая такая, простой отклик. Что ты, щенок, об этой жизни знаешь? Ну, и когда мы возмущаемся, тогда нам не хватает именно вот этого благоразумия. Mm-hmm. Надо просто научиться относиться к этой позиции жизненной, к этому периоду жизни, к этому вот такому вот настрою я хочу сам, благоразумно. Не надо это воспринимать как бунт лично против тебя или брошенный тебе вызов. Или там...
Это об жизни этого человечка, это, да, который
это
должен
его пройти.
Да,
это у него такой этап жизни. Будь с ним рядом и помоги ему пройти его, ну, насколько получится, безопаснее.
Не мешай.
Тоже. Ну, нет, придерживай за усы, я бы сказал, все равно, но... как бы сопровождать.
Я имею в виду не испорти. Часто задача родителя стоит в том, чтобы просто не испортить.
Ну, не знаю. Иногда просто возникает вот такое желание возмутиться и подавить все это на корню.
Да. Я же главный.
Да.
Все, хорош уже.
И поэтому здесь сказано, благоразумие, понимание делает тебя медленнее вот в этом порыве подавить все на корню. И ты можешь снисходить... Ну, вот к этой опрометчивым заявлениям, каким-то брошенным фразам, к этому запалу.
Надо учиться этому с самого детства ребенка. Потому что, ну, пока он маленький, ты можешь подавить его эмоциональные силы. Да, можешь. Что это тебе приносит, большой вопрос, да? Когда я веду себя так со своими детьми, я потом чувствую себя отвратительно.
Но
потом я иду
что...
и подлизываюсь сам, извиняюсь, потому что я вел себя неправильно.
Ну, хуже было бы, если бы ты не подлизывался. Если бы ты не возвращался, и дети твои жили в постоянном непрощении, и в постоянном ощущении, что, в принципе, они плохие, потому что они совершают плохие поступки, потому что отец никогда не признает своих ошибок, значит, виноваты они. И вот это чувство вины, в котором много лет живет человек, потом проецируется на все остальное. Я никчемный, я вообще не, знаешь, вот ни на что не годный.
Все из-за меня.
Ну, конечно, вообще все проблемы из-за меня в этой жизни.
Но поэтому решение ситуации вот этой, и мне кажется, ну, действительно, любой ее разворот, он будет исходить от взрослого. Не надо ожидать, что подростки поймут, осознают, там, развернутся. Нет, взрослый пассивно или активно, он или разрулит ситуацию, или усугубит ее. И поэтому, да, взрослый должен, как взрослый, решать эти вещи, и иметь это благоразумие, эту способность себе отнестись с пониманием к неприятному поведению.
Меня у моей жены родители никогда не интересовались тем, что с ней происходит. В этом году она полетела, соответственно, с младшей дочерью в Бельгию на венчание с сестрой. Значит, молились все, потому что жена очень дико боялась, я, естественно, тоже очень боялся их отпускать. Вот, я боялся, как младшая дочь, впервые перелет, лучше, чем моя жена, она перенесла перелет, естественно, на мой взгляд. Вот, у нее там другие страхи возникли. И, значит, ну, смотри, все пасторы знали, значит, о том, что она полетит. В общем, когда она прилетела туда, то есть мне позвонили, мне написали все пасторы моей церкви, спрашивали, слушай, как она долетела? Как у нее дела? Я говорю, все хорошо. Говорит, передавай, пожалуйста, привет. И вот, ну, что мы молились, все. При этом пастор один поехал, он на Кавказе был с женой в отпуске. Он из отпуска мне пишет, как Инна с дочкой долетели, как у вас, напиши. Вот. А отец, который в Бельгии там, даже не позвонил. Ну, знаешь, что было? Он говорит, а почему ты мне, когда прилетела, не позвонила? Вот мы, взрослые, должны сами совершать взрослые поступки. Поступок взрослого человека – позаботиться о ребенке. Сколько бы ребенку не было, 44, 43 года, есть ли у него уже взрослые или невзрослые дети, да? Моя задача как взрослого – поступить как взрослый.
Ну, это привычка с детства. Если ее нету, то, в общем, так и
когда взрослый себя ведет как ребенок, ты должна позвонить, ты должна обо мне позаботиться, потому что я твой отец или я твоя мать.
О, как. Ну, это такой вопрос, кстати, отдельно вообще большого разговора. Какие преграды во взаимоотношении между ребенком и родителем существуют в разных возрастах, давайте, с точки зрения физиологии, социальных ролей, понимания устройства мира и тому
Мне
подобное.
Кажется, иногда это усталость. Когда он что-то говорит, ребенок, а у родителя просто...
У меня нет ресурса, чтобы сейчас вот это отрефлексировать.
Отреагировать, как-то. Выслушать, понять еще и вдуматься или... ну, стерпеть вот это вот возмущение какое-то недовольное.
Или занятость, когда ты чем-то загружен, у тебя куча-куча всяких разных дел, и приходит маленький ребенок твой и что-то тебе говорит. Для ребенка это важно. С точки зрения меня, занятого, это вообще какая-то чушь, которая меня сейчас отвлекает.
Да, такие простые банальности, они, ну, лишают так много, лишают нас так многого.
Поэтому мы не готовы вникнуть и понять.
Ну, если у тебя нет времени пообщаться...
диалог не состоялся.
Тем более нет времени учиться быть родителем, наставником.
Пап, а почему там вот это «ешь молча», да?
Мама научила меня преодолевать невозможное. Закрой рот и ешь.
Мы убеждены почему-то, что нас должны понимать, и злимся, что нас не понимают. А что если исходить из идеи, что никто не должен нас понимать априори?
Ну, слушай, счастье — это когда тебя понимают.
Когда все дома там.
Да-да-да. Но почему нужно?
Ну, почему родитель думает, что ребенок должен его понимать? Вроде как, априори.
Мне кажется, это вообще инфантильная позиция взрослого.
Ну, тоже такая, да, иллюзия, мне кажется.
Знаешь, это обычно, кстати, это именно пошло из неполных семей, ну, когда действительно... Мамы воспитывали без мужей, но при этом вкладывали послание, что мужчины плохие, потому что, ну, муж бросил, да. Это такая изначально искаженная, дисфункциональная, да, такая штука. Но самое важное, что это часто возникало в семьях, где один из родителей алкоголик, ну, муж, например, часто алкоголик, да, когда для жены, соответственно, ну, то есть главным ребенком становился муж. И когда ребенок становился, ну, то есть, грубо говоря, это в психологии называется, ну, как бы подмен приоритетов семейных, да, это когда ролевая подмена, когда ребенок становится мужем или женой в семье, да, а один из членов семьи становится на место ребенка. И когда, значит, за поддержкой мама идет к дочери, рассказывает про то, что все происходит с папой, а это неправильно изначально.
Да.
Когда мама, вырастая, ведет себя как подросток. Но это с психиатрическим заболеванием. У меня прям у тещи психиатрическое заболевание, я это очень хорошо понимаю. Потому что она постоянно жену, ну, как бы подталкивает к тому, чтобы... Ой, я уеду в Питер. Она говорит, уезжай. Ну, уезжай, пожалуйста. Ты решила, ты взрослый человек, уезжай. Ну, мне надо вот... Ну, говорит, ну, решай проблему. Ты взрослый человек, решай проблему. Потому что постоянная вот эта подмена ролей происходит. И это действительно, ну, очень важно. Я когда смотрю на многие проблемы, например, подростки, когда подходят и начинают говорить, если вдруг начинают со мной говорить о своих проблемах, я понимаю, что все проблемы, ну, большинство проблем семьи происходит тогда, когда либо есть директивное общение, вот, ну, я начальник, ты дурак, я, значит, родитель, ты не прав, либо когда идет подмена ролей, да, когда, значит, ну, подходит к маме, говорит, ты знаешь, я не знаю, что делать с папой. Вот, ну...
А я почему должен знать
а это? А почему, да, ребенок вопрос? Должен, а, знать об этой проблеме, да, и, б, решать эту проблему, да? Вот вопрос.
И по поводу понимания. Изначально инфантильная позиция, что меня должен мой ребенок понимать, а я его не понимаю, он должен мне объяснить. Это уже неправильно. То есть мы должны сами уметь разговаривать, сами уметь доносить до своего ребенка. Подросшего ребенка, да, что ты чувствуешь, что у тебя внутри, как ты эту ситуацию видишь, воспринимаешь. И надо прилагать усилия, чтобы понять своего ребенка, спрашивать у него, выводить его на разговор как-то, да, чтобы этот диалог, этот контакт состоялся. Потому что если бы ты меня должен понять, не понимаешь, а на тебя мне вообще плевать, грубо говоря, да, все, тут ничего не получится. Ни с одной, ни с другой стороны.
Но иногда взрослый мыслит с такой... как бы колокольни своей ясности, ну, для него все понятно в ситуации, там, опасности, возможности, а у ребенка таких областей мышления просто еще нет. Он не задумывается так далеко или так широко, или обо всем этом.
Кстати, да.
А родители...
Даже, вот, даже элементарно, когда маленький ребенок совсем, я пробовал, значит, в качестве наказания предлагать там игрушку какую-то убрать. Говорю, будешь так свести, я уберу конструктор. А для маленького ребенка он перспективы не видит. У него в сегодняшний там, день, там, вот прямо сейчас. Вот прямо сейчас он не хочет играть в конструктор. И, в общем-то, ему все равно говорят, она говорит, ну, убирай. Типа, ну, не надо. Зачем? А зачем ей? Она сегодня не хочет играть. И она не видит перспективы, что я уберу на неделю. Что такое неделя? Они понимают, что такое неделя. Точно так же и даже с подросшим ребенком. Он не видит такой перспективы, какую видит взрослый.
Ну, а взрослого это сердит?
Злит. Как выводит он из себя.
И там запросто начинаются разные эпитеты. Ты что, совсем?
Не, ну там еще хуже, когда мы, как взрослые, я имею в виду, когда мы взрослые, обрекаем на проклятие. Это вообще кошмар. И с этим очень часто сталкиваюсь, по крайней мере, я вот в окружениях, да, когда взрослые проклинают своих детей. Ты вообще дура, у тебя ничего не получится вообще в жизни. Вся в папу пошла. Вообще безалаберная, безответственная. Угу. Еще ничего у тебя не получится. И замуж ты нормально не выйдешь. И матерью ты, и женой никогда нормально не будешь. Да,
да, типичная история.
Это типичная история просто. И это вообще вот страшно.
Вижу отца. Угу. Вижу.
Слышать.
Эгоист.
Ужасно. Это вообще кошмар. Но это то же самое можно и про мать говорить. Да? Там говорит, вообще кошмар. Вся мама копия. Копия мама. Все у тебя из рук валится. Везде грязюка вообще.
Сейчас мне кажется, сейчас многие люди услышали прям голоса своих родителей.
Вот. Это страшно на самом деле, потому что от слов своих осудишься, от слов своих оправдаешься. Знаешь, и мне кажется, проклинают собственных детей. Люди не понимают, что они проклинают собственных детей. И что это имеет и психологический эффект, как говорят врачи, пролонгированный на долгие годы. Но это имеет и духовное действие. Mm-hmm. И это страшно на самом деле.
Ой, мне еще больше нравятся слова. Благоразумие делает человека медленным на гнев.
Это точно.
Это важно.
Русский писатель Александр Круглов. Взаимопонимание поколений — это взаимопонимание разных... Это взаимоотталкивание разных снобизмов, простите. Взаимонепонимание — это взаимоотталкивание разных снобизмов. Как донести свою мысль до ребенка? Ты видишь, что он заблуждается. Ты видишь, что он выбирает неправильный путь, собирается принять неправильное решение. Ты это видишь со своей колокольни, потому что ты переживал этот опыт. Угу. У тебя есть вот это вот видение, у него нет. Как можно донести, как передать свой опыт? Возможно ли это вообще?
Конечно, возможно. Процесс будет сложным. Но, опять же, вернуться к той мысли, если раньше вы не разговаривали, ну, то сейчас поговорить о чем-то важном шансы очень малы. Mm-hmm. Потому что это такой процесс, это на всю жизнь. Будет ему 10, 15, 20, 25, нет доверия, ну, значит, его не строили. Поэтому, чтобы передать мудрость, какой бы она прекрасной ни была, человек должен тебе верить. Ну, я быть расположен принять это от тебя. А не так давно один друг мой хороший поделился просто мыслью. Говорит, что такое передать опыт? Ну, вот по сути. Что такое передать опыт? Иногда мы так это на ходу схватываем, и нам кажется, ну, это ты ему рассказал, вот раз, и он тоже стал так делать. А передать опыт — это, по сути, ты просто делаешь предложение. Я могу рассказать тебе и показать тебе. Угу. Ну, задать некую модель. Что ты будешь с этим делать? Угу. Это вообще твоя ответственность. И если ты не захочешь ничего с этим делать, никакой мой богатый и богатейший опыт тебе не поможет.
Хорошо. Я с Сашей действительно согласен, потому что иногда лучшая передача опыта — это дать совершить ошибку своему ребенку. Но быть рядом в этом моменте. То есть предупреждать, но при этом дать возможность ребенку совершить свое действие. И, как бы, ну, соответственно, когда, и в, если этот ребенок, если твой ребенок совершил ошибку, не ставить его в позицию, ну я ж тебе предупреждаю.
Слушай, это же классика. Мне третий раз хочется это воскликнуть. Нет простого ответа на эти вопросы. Ну вот нельзя придумать шкалу, если... О, вот тут пусть ошибается, это нормально. Да, оно как бабахнет и порвет его жизнь на до и после. Угу. Поэтому это напряжение нормальное, родительское, наставническое напряжение, переживание за молодых людей, за детей, за подростков, это совершенно нормально. И то, что ну, кто-то из взрослых с этим напряжением не справляется или справляется плохо, но это вопрос взрослых. Mm-hmm. Но это нормально. Напрягаться, думать, конфликтовать, разрешать эти конфликты, быть рядом, там, пытаться подсказывать, быть отвергнутым в своей мудрости вот этой. Это нормально. Это mm-hmm. такой естественный ход жизни. Этого не надо бояться. Не надо искать простых, прямых решений. Mm-hmm. Вот ты там раз вот так сделал, ой, и все заработало. Да так не бывает. Это же личности растут. Такие же, как и мы. Со всеми...
Ну, Саш, вот. Ну вот сложный вопрос тебе задам. Немножко провокационный.
Ой, опять.
Слушай.
Давай.
У тебя сын-подросток.
Да.
А как передать сыну-подростку, что порнография — это плохо? Ведь ты взрослый. Ты да. понимаешь, ты смотришь на это вот с высоты какой-то, да, на эту вот в целом проблему. Для подростка, у которого еще гормоны бурлят, он угу. не видит ее со стороны, он внутри в этой проблеме, в этом искушении. Как ты можешь достучаться до него и донести свою мысль, передать свой опыт? Ты же делал это, ты же разговаривал, наверное, с ним на эти темы.
Я, ну так, глобально руководствуюсь одним правилом, это из книги Тед Трип, «Как быть пастырем своего ребенка». И он говорит, почему, когда мы со взрослыми, ну, пытаемся им что-то вот, ну, сообщить, мы ищем удобный момент. Но почему-то с детьми мы считаем, как только я решил, что надо это озвучить, надо это озвучить. И мне понравилась мысль, надо искать момент. И, ну, для себя я взял это за правило. Я стараюсь уловить момент, когда я понимаю, что он открыт, что сейчас это будет в тему, ну, как говорят, в кассу, mm-hmm. Что сейчас ну, нам ничто не помешает поговорить об этом спокойно, и нет какого-то дополнительного напряжения, что я говорю с тобой потому что... Ну и там дальше. Нет.
Я заглянул в твой компьютер.
Да-да-да.
И у меня есть вопрос.
Да-да-да.
Садись, мы поговорим об этом.
Я посмотрел историю в своем браузере.
Надо... Я думаю, это не только касательно вот таких сложных вопросов. Любых других надо ловить момент. Надо учиться находить такой момент. Mm-hmm. Может быть, в какие-то периоды создавать его, пытаться создать эти моменты, когда ты понимаешь, о, мне кажется, он готов сейчас ну, к разговору. Потому что ну, это такое ценное, ну не то чтобы искусство, но ценный вообще жизненный навык стараться... разделить что-то вот уже накопленное со угу. следующим поколением.
Еще, мне кажется, очень важно для взаимоотношений родителей и детей отказаться от стыдящих посланий вообще.
Угу.
От того, что...
Не что стыд... вроде от тебя не ожидал.
Знаешь, мне стыдно, что ты мой сын. Мне стыдно.
Ты или позоришь
там,
нас.
Да, ты там, то есть отказаться от стыдящих посланий, чтобы ребенок, когда он понимает, что порнография, интимная сфера вообще, взаимоотношения, влюбленность, например, та же самая. Можно да, уйти да, от крайности да. и прийти, к, например, к влюбленности. У девочек, например, больше их зацепляет не порнография, да, она их отпугивает как раз. Противно. Они чувствуют это отвращение к этому. А именно вот ранимость вот эта, да, и влюбленность. Да. Если у вас построены взаимоотношения с ребенком, доверительные, да, когда она понимает, что она придет или он придет с любым вопросом к тебе, и ты не будешь его стыдить за то, mm-hmm. что он такой, mm-hmm. за то, что он ошибся. Mm-hmm. Да.
Больно не будет.
Да, и тогда, да, тогда легче. Например, естественно, я, например, там начинаю рассказывать о том, например, у меня были эти, естественно, с дочерью, я говорил на эти темы, и я говорил о том, какой, ну, какой вред наносит. То есть я приравнял порнографию к алкоголю, наркотикам, что делает зависимость, как она разрушает жизнь человека. Да. Да. Как она разрушает жизнь человека. И это, и это же, ну, знаешь, нам кажется, ну все, окей, значит,
поговорил. Галочка,
да, поговорил. Значит, разговор о сексуальной жизни был, как бы.
Плюсик.
Да, дальше. Да. Вот, это знаешь, как про старый анекдот, провел с отцом беседу, он говорит, как я появился, пап? Ну, мы тебя аист принес, да, он говорит, и запись в дневнике у сына. Провел с отцом беседу на сексуальную тему. Дуб дубом.
Последний вопрос по теме. Зачастую мы не пытаемся понять ребенка, но заинтересованы лишь в том, чтобы он понимал и слушался нас. А как услышать своего ребенка? Как понять его чувства? Как встать на его место? Есть ли советы какие-то?
Ну, мне кажется, прежде всего надо этого захотеть. Надо этим заинтересоваться.
Надо осознать, что это необходимо прежде всего.
Да слушай, как да? необходимо? Это так интересно.
Угу,
это действительно интересно. Растет человек у тебя на глазах, который к тебе так близко.
Угу.
Ты можешь смотреть за его жизнью, наблюдать его взлеты, падения, ошибки, гонор. Все вот это.
Угу.
И ты рядом. И мне кажется, это потрясающий такой период жизни, когда ты можешь еще и плюс ко всему принять в этом какое-то участие. Это интересно. Это вообще потрясающее событие. Это круче любой карьеры. Ты сам взрослеешь вместе с его взрослением.
Угу.
Поэтому заинтересоваться этим — это очень круто. А другое дело, если взрослый движим только какими-то шаблонами, надо вот так, там, на секцию, на пятерки, там еще какие-то вот есть установки, и он, особо не вдумываясь, впихивает ребенка в эти шаблоны. Да нет, растет нормальный человек. Если будет заинтересованность, тебе захочется узнать, захочется послушать, захочется прочесть какую-нибудь книгу, там, посмотреть какое-нибудь назидательное видео.
Угу.
Этому можно научиться, этому стоит научиться, потому что, научившись, ты приобретаешь еще несколько навыков построить коммуникацию, и все это дело, вся эта жизнь становится еще богаче.
Виталий тут нас спрашивал, какие частые проступки взрослых, которые бывают в обычной жизни, которые мы не замечаем. Я думаю, что все, о чем мы сегодня говорили, вот если этого не делать, то это будут проступки.
Лицемерие, двойные стандарты.
Так, а о чем он спросил?
Ну, что взрослые делают неправильно.
Лицемерие, двойные стандарты — это то, что бьет по ребенку очень сильно.
Гордость, неспособность признавать свои ошибки.
Неспособность признавать свои ошибки, неспособность к диалогу. Да? И вообще,
отсутствие интереса к своему ребенку,
о чем ты говоришь сейчас. И очень важно еще, знаешь, счастье моего ребенка требует трех инвестиций. Много времени, много терпения, много любви.
Угу.
Все.
Игорь, на минуточку, твой выход.
Ух ты!
Дежавю.
Ничего себе. Книги, которые бы я, например, посоветовал бы прочитать. Ну, вот Саша уже одну книгу «Быть пастором своего ребенка», очень неплохая книга. Есть прекрасная книга, несколько книг. С христианского психолога, терапевта и консультанта Росса Кэмпбелла «Как понять своего ребенка», «Как понять своего подростка». Если у вас уже подросток, и вы до сих пор не сделали ничего, не поняли его, то прочитайте эту книжку «Как понять своего подростка». Есть еще у него книжка «Как справиться с гневом ребенка». Это вот эти книги, которые я считаю, это мои настольные книги, мы с женой до сих пор их перечитываем. Вот. Эти книги очень помогают нам в том, чтобы в определенный момент сверять себя и понимать, что вот здесь мы не доработали, вот здесь нам нужно.
Угу.
Ребенок нуждается в наполнении эмоционального сосуда. То есть ребенок нуждается в объятиях, в словах, в поддержке, во времени, которое ты проводишь с ним. Я уже говорил, что я, например, с дочерью всегда выбираю кафе, где долго обслуживают. Мы всегда раздражаемся, я выбираю кафе, где долго обслуживают. Потому что моему ребенку нужно время для того, чтобы сгруппироваться и начать мне рассказывать то, что действительно ее беспокоит. А когда ты начинаешь, расскажи мне, как у тебя дела? Да нормально, пап.
Ну ладно, давай быстренько.
Сейчас покушаем быстро, сейчас у нас, часочек, и побежим, да? Так вот, это время, которое я провожу. Мне нужно несколько часов, проведенных со своей дочерью, чтобы она начала рассказывать то, что действительно у нее болит.
Мы знаем все золотое правило, о котором говорил Христос. Как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так и ты поступай с ними. К отношениям между родителями и детьми, мне кажется, это тоже относится. Ты как родитель, ты как человек хочешь, чтобы тебя не унижали, чтобы тебя слышали, чтобы о тебе заботились, чтобы тебя любили, понимали, принимали таким, какой ты есть, и помогали проходить испытания, они делали все за тебя. Так поступай так же.
Я успею? Мне хочется буквально сказать родителям, если вы почувствовали во время всего нашего размышления и рассуждения, что вы никчемный родитель, не отчаивайтесь, пожалуйста, это не так. Начните сегодня, начните учиться быть и у вас быть хорошим родителем, и у вас все получится. Учитесь понимать, смотреть и обнимать, потому что это важно, и все будет хорошо.
Все мы знаем, что дети должны быть послушными, но вместе с тем мы обращаемся сегодня не к детям, а к родителям. А к родителям у нас есть наставление от апостола Павла. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Кстати, ни в одном месте, не только в Колосином, но где-то еще, по-моему, точно так же говорит. Все, время наше подошло к концу. Беседа, на самом деле, тема бесконечная. Спасибо большое, что был сегодня с нами, Саша. Всего доброго.
До свидания.